Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье с Николаем Зиминым, руководителем социально-культурного пространства «Детская республика Поленово». А также, как мы всегда говорим, отцом четверых детей двоих, дедушкой, меня всегда Костя поправляет, двоих внуков.
Хочу вам вопрос задать, который, мне кажется, и для детей, и для родителей такой. Он и философский, и практический. Дети любят свободу. Все любят свободу. И попадая в лагерь, эта свобода как-то должна реализовываться. Я думаю, что любой руководитель лагеря скажет о том, что у нас в лагере вот есть ценности, Одна из ценностей — это свобода ребенка. Он должен творить, он должен развиваться. А это предполагает свободу какую-то и дисциплинарную, и внутреннюю, с одной стороны. С другой стороны, очень легко вульгарно понять свободу, как вседозволенность, как отсутствие правил, как отсутствие контроля.
Режима какого-то, да.
Где грань? Где вот это... Что такое свобода в вашем лагере?
Ну, действительно, вопрос такой, скорее даже философский. Вот... У нас, наверное, вы правильно сказали, что это такая некая... Мы пытаемся найти золотую середину между свободой, да, и дисциплиной. И у меня ответа такого, как мы это добиваемся, у меня нет такого ответа. Я, может быть, даже опять сошлюсь на то, что это скорее вот за эти... многие десятки лет, сколько лагерь существует, это выработалось каким-то вот таким образом, что мы нашли эту золотую середину, раз мы востребованы, раз к нам хотят ехать, раз нам сложно попасть, раз нас любят родители и дети, значит, можно констатировать, что мы ее нашли. То есть рецепта у меня нет. Конечно, мы активно. Я думаю, что наш в этом смысле лагерь такой особняком стоит. Мы творческую свободу очень развиваем, пропагандируем, культивируем. У нас огромный такой творческий контент генерируется в лагере в различных направлениях. Это фото, видео, художественные вещи, постановки. То есть большое количество времени уделяется творческим направлениям. Дети могут себя реализовывать в кружках, так называемых, по старинке мы это называем. То есть у нас очень много различных мероприятий практически ежедневно, где дети должны что-то творить, созидать. В этом смысле свобода достаточно, как сказать, неограничена.
Я просто хочу вклиниться, потому что вот если вот этот контент перевести с русского на русский, то есть дети у вас снимают фильмы, да, фотографируют. Что они еще делают?
У нас дети снимают фильмы, снимаются в фильмах, фотографируют. Ну, понятно, что есть порядка там 15 кружков различной творческой направленности. У нас дети пишут стихи, мы выпускаем даже иногда, когда стихов набирается много, сборники стихов о лагере или детей, которые выросли в лагере. То есть в этом смысле, я говорю, мы абсолютно... Ну, заточены на развитие, культивирование творческих таких направлений.
А вот еще что, простите, Николай, еще что делают? Ну, спектакль, что еще?
Спектакли вот ставят.
Мне культивирование творческих говорит меньше, чем вот конкретное перечисление, что дети делают.
Смотрите, у нас можно тоже взглянуть, и мы получаем различные премии за вот этот творческий контент, о котором я сказал. Мы снимаем много таких видеопроектов, их можно назвать мини-фильмами, можно роликами. Значит, в чем отличие наше тоже, наверное, от некоторых. То есть все, что мы делаем в лагере творческого, в том числе съемки фильмов, фотопроекты, все делается или детьми, или детьми выросшими. У нас есть такой отряд А. Это люди, которые были в свое время в лагере, росли, сейчас выросли.
А сколько уже... лет?
Отряду?
Да.
Отряду, наверное, 8 лет сейчас, вот в таком формате, в котором он называется «Отряд А». Раньше это было просто, никак не называлось, то есть люди просто приезжали, волонтерили, работали, но это...
Это дети, выросшие в лагере. Это дети, сколько им сейчас
сколько
лет?
Им лет, да.
То есть им сейчас лет от, ну, от 16-17, да, кто, то есть только выпустился, до 42. Наверное, не ошибусь,
детям,
если точно скажу.
Здорово.
То есть это, да, это все, кто был когда-то в лагере, рос, и они, и это постоянно, как сказать, подпитывается новыми выпускниками, и вот эти люди, они придумывают, то есть сочиняют, творят, организуют. И все это происходит с участием детей. То есть все проекты, которые делаются или вот этими детьми, с обычными детьми, очень много интересных проектов. То есть там можно будет при желании, кому будет интересно, взглянуть. Вот. И здесь, ну, в нашем представлении очень большой объем такого, вот, слово, может быть, контент там, ну, так, ни о чем не говорящее, но разнонаправленных творческих таких вещей, в которых дети себя могут реализовывать в лагере. Вы правильно сказали, спектакли, съемки фильмов, я говорил, поэзия, рисунки, ярмарки, ну, все остальное, что мы можем придумать, что можем себе позволить с точки зрения, как сказать, материальных затрат.
Вот у вас в лагере, я посмотрела ваш чудесный сайт. Вот, мне очень понравилась там страничка, где дети приводят всякие цитаты, мудрые высказывания. Вот, и мне понравилось такое высказывание: ребенок нуждается в любви больше всего именно тогда, когда он меньше всего ее заслуживает. И я хотела спросить вас, Николай, вот на самом деле это очень здорово сказано, это какой-то комик, да, по-моему, юморист американский сказал, но тем не менее это очень мудро, да? Это о безусловной любви родителей к детям. Вот у вас в семье как с этим? Это цитата про вашу семью? Поскольку у вас трое мальчиков, я думаю, что это такая непростая вообще история.
Да, ну, если говорить о нашей семье, здесь существуют нюансы. Конечно, я, особенно с первым сыном, я был сам еще молодой, мне было 20 лет, когда мне родился первый ребенок. Мне казалось, что мальчиков надо воспитывать в такой достаточно атмосфере, лишенной каких-то вот таких внешних проявлений, то есть постоянных каких-то поцелуев, обниманий. Я сейчас об этом жалею. То есть это со временем пришло ко мне. И с каждым родившимся ребенком я все больше это понимал, и вся моя любовь, все мои нежности, все мои это достались дочери сейчас. И здесь у меня другая крайность. Я думаю, не много ли этого всего, то есть вот, может быть, надо быть даже где-то строгим. У нас сейчас так, на удивление, сложилось, что чуть более строгая с дочкой супруга. Ну, для меня это удивительно стало, но вот супруга достаточно строга, а у меня строгости на нее, ну, абсолютно не остается, не хватает.
Все ушло на сыновей.
Все ушло на сыновей, при том, что у нас семья, то есть мы культивируем такой культ любви, семьи, мы постоянно общаемся, мы постоянно вместе, практически ежедневно, несмотря на то, что взрослые дети уже все живут в разных местах, то есть у нас постоянно мы вот все семейные, не то что праздники, а все, что может вообще быть. То есть это вот у нас дети помогают уже теперь, ну, как бы получается, нашим внукам. То есть там средний ребенок может гулять с ребенком старшего сына. То есть у нас все построено на ежедневном таком семейном взаимодействии. Ну, я считаю, что это приоритетно. То есть важно, чтобы вот у меня такое, как сказать, идиллическое представление о семье. Постоянно быть вместе, друг другу помогать, любить, оберегать.
А почему идиллическое?
Ну, я не думаю, что... Я думаю, что есть разные взгляды, да. То есть кому-то есть... Я даже знаю, что есть родители, которые, ну, говорят, что нет, надо, чтобы дети были отдельно, подальше. И нам, и чтобы это успеть соскучиться, успеть, как сказать, то есть и дети больше самостоятельные. Здесь я, может быть, чтобы до конца объяснить, я не держу детей при себе. То есть я заранее всех детей тоже отселил. То есть, когда они становились там уже в возрасте там 18-20 лет, они живут все отдельно. Но при этом мы постоянно везде вместе ходим, ездим на всякие мероприятия, спектакли, кино, соревнования, поскольку дети у меня, часть из них спортсмены. То есть мы такой вот постоянной жизнью семейной. Но поскольку их много стало всех, то есть не всегда получается собраться вместе. Вот когда мы собираемся вместе, это, конечно, прям совсем нам всем хорошо, мы все рады, довольны, счастливы.
А у вас вот это общее дело, ваш лагерь? общесемейное какое-то дело? То есть дети принимают тоже как-то участие?
Дети...
Кроме того, что они там выросли.
Да, они все там выросли. И мы активно занимаемся супругой, то есть супруга вовлечена. И все дети тем или иным образом участвуют в жизни лагеря. То есть активно участвуют в жизни лагеря. То есть если дочка еще пока просто растет, то все остальные дети, у меня двое из троих ребят спортсмены, они туда приезжают с мастер-классами, они привозят туда каких-то известных спортсменов, то есть мы там проводим мероприятия. Второй сын занимается музыкой, он какими-то музыкальными вещами помогает, то есть тоже привозит своих друзей уже из этой среды, которые там проводят с детьми какие-то мероприятия. То есть, в принципе, все дети вовлечены. Более того, я еще, то есть мое желание, чтобы они, конечно, были максимально вовлечены, потому что я так отношусь к этому делу, как к некому такому делу жизни сейчас. И мне, конечно, опять же, вот из идеалистических соображений хочется, чтобы это все также к этому были сопричастны, также переживали за это, как и я. Но, в принципе, в целом, я думаю, так и происходит.
А, общаясь с разными преподавателями и школьными, и вузовскими, и из детских лагерей, и доп. Образования, и директорами лагерей, я выношу одну мысль, которую они на разные лады повторяют, что, конечно, дети меняются за последние там 20 лет, допустим, да, можно увидеть какие-то изменения. Часть говорит про то, что, знаете, как кто-то сформулировал, то, что было хорошо, становится еще лучше, а то, что было плохо, еще хуже. То есть в каждой группе, в каждой смене есть небольшая группа детей, которые очень активные, интересующиеся, хотящие снимать кино, ставить спектакли, делать фотографии и так далее. Но наряду с этим и другая тенденция все меньшего и меньшего интереса детей к чему бы то ни было. Им все равно, им ничего уже не интересно. Ни кино снимать, ни книжки читать. Они такие, и с гаджетами это связано, и с чем-то еще пассивные. И зажечь их становится очень сложно. Это, я не говорю, что это и так есть, это наблюдение, это мнение, это некое вот частный случай какой-то действительности. А что вы видите? Как меняются дети на протяжении там, последних 10 лет, 20 лет?
Есть ли у вас вот эти вот категории пассивных детей, которые вот просто вот, ну, ни в чем не хотят принимать участие?
Да, категория... Дети у нас абсолютно разные. То есть у нас, ну, абсолютно разные дети. Даже дети есть социальные, такие сложные, да, то есть которым нужна помощь. Это я тоже, если потом напомните, расскажу. Это тоже важный момент в нашем лагере. Вот, дети, конечно, разные. Но то, о чем вы говорите, я думаю, что здесь два таких нюанса, которые присутствуют. Во-первых, никто не отменял вопрос отцов и детей. Всегда родители считают, что дети что не такие, как должны
что
быть.
В наше,
да,
время трава была
зеленее. Да, в наше время. То есть это явно присутствует, это однозначно. И по себе я знаю, что это присутствует, и по другим я наблюдаю родителям. Конечно, это присутствует. Но то, что дети меняются, это безусловно, конечно, они не могут не меняться. Другая жизнь, как сказать. Но, опять же, с точки зрения вовлеченности, то есть дети, которые просто сидят, ничего не делают, у нас с этим сложно, скажем так. То есть у нас...
У вас их мало или у вас много?
Ну, они есть, точно, да. Но, опять же, мы, ну, может быть, говорю, там как-то прозвучит это самонадеянно, то есть, но мы, ну, очень много внимания уделяем таким детям. То есть с ними беседуют директор лагеря, педагоги, все. То есть мы стараемся. То есть у нас, вот, ну, придется пока на слово поверить. То есть мы стараемся каждого ребенка, чтобы ему было комфортно в лагере. У нас есть личная такая сопричастность. То есть если в нашем лагере кому-то не нравится, для нас это проблема. И мы вот стараемся, ну, вот прям не то, что в ежедневном режиме, а в течение вот дня по несколько раз поговорить с этим ребенком, что не так, что происходит. Соединяем с родителями, разговариваем с родителями, часами иногда разговариваем с родителями, чтобы выяснить, в чем, что нужно ребенку, какие нюансы. Вот, поэтому мы стараемся, ну, чтобы этого не происходило. Конечно, это происходит, но мы все делаем, чтобы это было минимизировано. Но при этом у нас, например, если мы говорим о творческих каких-то вещах, постановочных спектаклях, еще, опять же, здесь это не то, что какой-то прям точно универсальный рецепт, но мы так делаем. Мы считаем, что это правильно. Мы вовлекаем даже... мы говорим спектакль, да, или там песню надо спеть на каком-то... То есть можно сказать, кто хочет спеть... там, скажут, 5 человек встанут, а 20 будет сидеть. А мы делаем так, чтобы все 25 пели. Пусть он лучше постоит, может быть, он не громко споет, а может, даже просто там постоит рот. Вот у нас такой подход. В нем есть наверняка, как сказать, тема для дискуссии, да, то есть можно сказать, ну а зачем ему стоять? Это? Но я по себе знаю. То есть, когда я был, меня в свое время чуть ли директор, который меня растил много лет, с которым мы потом, когда я вырос, стали дружить семьями, потом мы начали вот уже вместе все это делать и помогать, ну, то есть, я начал помогать лагерю, и мы начали потом его воссоздавать как бы заново вместе. То есть, он меня, когда мне было 15, по-моему, лет, он меня чуть не выгнал из лагеря, потому что я считал, что зачем мне, я был спортсмен, мне надо было играть в футбол, танцы, девочки, меня никакие творческие мероприятия не интересовали. И вот у нас на эту тему была дискуссия, надо мне участвовать, не надо. И вот я там говорил, да я не буду участвовать, я взрослый, я не хочу, и все, не буду. И потом, когда я уже, точнее, это было, наверное, в 14 лет, а в 16 лет я уже начал сознательно участвовать. И вот воспоминания уже там остались у меня, когда мы там уже взрослые, там был конкурс у нас, а ну-ка, парни или еще что-то. Вот самые интересные воспоминания остались вот от этих мероприятий, где я уже участвовал.
Это, а то творческие,
есть, да? А творческие, потому что, да, то есть там ты уже участвуешь, но тебя все смотрят. Ты уже там как-то пытаешься кому-то понравиться, еще. То есть ты со сцены, а в молодость, в детстве я тоже не любил нигде участвовать, но участвуя, как сказать, даже через какое-то, ну не то, что нас там не заставляют, силы никого точно не поставят, но мотивируя, там, уговаривая, и как-то такая вот сама атмосфера, что все участвуют, то есть она, то есть потом у меня остались вот от этих всех мероприятий абсолютно только позитивные воспоминания, что я в них участвовал. У нас еще даже с тех времен еще проходит, например, конкурс там смотра строя и песни, знаете, в советское время такие были. Только в советское время это была такой идеологическая история,
ну,
да, там маршировали.
Да.
А сейчас это немножко такой, ну, не стёб, а такая, как сказать, ирония, но настолько детям интересно, потому что они сейчас этого в жизни не видят. Они нигде не маршируют, они нигде не поют, строим песни. Сейчас немножко конкурс сохранился, он поменял такое, как сказать, абсолютно стал не идеологическим еще, и детям наоборот интересно, потому что они этого никогда не чувствовали, не видели, не ходили. И сейчас для них это уже какой-то такой перформанс, такой какой-то новый опыт таких вещей. Он такой, больше с юмором каким-то еще. А по поводу меняются или не меняются дети, расскажу еще об одном уникальном проекте, который мы делаем. У нас их много таких, которые вот мало где делаются, скажем так. Мы делаем проект, называется «10 лет в камере». Значит, не пугайтесь, там дети не в камере. Мы, здесь ничего оригинального нет. Я видел историю, которую сделал Михалков со своими дочерьми. То есть мы в какой-то момент, 7 лет назад, собрали больше 100 детей, которым было 6-7 лет, которые только вот приехали первый раз в лагерь. Начали с ними снимать интервью, где дети отвечали на разные вопросы, философские, ну, для этого возраста, какие-то обычные, бытовые, еще интересно. И каждый год, когда эти дети приезжают в лагерь, мы снимаем с ними в этом же формате, почти на эти же вопросы, и мы смотрим, как меняется их философия, взгляды на жизнь. Этому проекту уже 7 лет. Осталось 3 года. Эти дети,
да,
уже, которым было 7 лет, им сейчас уже 14. Через 3 года это будут выпускники, им будет 17. И потом будет этот проект, это документальный проект, его снимает профессиональный режиссер. То есть это будет выпущено в виде документального фильма, то есть 10 лет в камере. И вот там будут ответы на все ваши вопросы. Меняются ли дети, вот, которые были в середине 2000-х,
это
там,
да,
годов это. И мы как раз увидим все это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Зимин, руководитель социально-культурного пространства «Детская республика Поленово», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы уже не раз сказали о социальном измерении проекта, и в вашей презентации я прочитал, что вы активно взаимодействуете с детскими домами. И вот вы про социальных детей упомянули. Вот это вот такая не совсем парадная сторона жизни. Как вы к ней обращаетесь в рамках ваших проектов?
Ну, такая тема-то непростая. То есть, во-первых, посыл, да. То есть у нас у всех, ну, как у меня и у наших коллег, наших, да, соратников, у нас у всех есть потребность быть полезными. Может быть, звучит пафосно, но вот такая цель и задача стоит, да, то есть полезным быть обществу, что-то помогать. Самое простое – это принимать и работать с благополучными детьми и делать такую некую историю, можем даже ее назвать некую коммерческую историю, да, то есть делать лагерь, которых много, слава богу, что много хороших коммерческих лагерей. Но у нас исторически сложилось, что мы такой очень лагерь были простой, не Арте, куда собирались лучше в советское время, там не Орленок, еще это был обычный лагерь, где были разные дети. И вот из этой истории выросло, что нужно уметь работать с разными детьми, непростыми и сложными. И сначала мы начали принимать детей с Туль, поскольку мы находимся в Тульской области, мы давали квоту не по некоммерческой цене, поскольку Тула не может платить такие деньги, как московские. То есть мы давали там по себестоимости некую квоту на детей социальных, сложных семей, попавших в сложную ситуацию, и само Министерство социальной защиты определяло, кого нам направлять. Это был наш такой первый опыт. Вторая, и он очень удачный, он до сих пор практикуется, и это тоже одно такое направление очень важных. В этом году даже был, ну, такой совсем, это даже нельзя назвать некой системой, это мне позвонила уполномоченная по правам детей Тульской области, попросила принять одного конкретного мальчика, которого она очень хотела помочь, он случ... ну, они познакомились, и он оказался очень непростой, очень сложный, и я лично сначала поехал с ним знакомиться в детский дом, где он находился в этот момент, поговорил с его преподавателем, потом привез его, подговорили с директором лагеря, с старшим педагогом, с вожатыми, с, там, он спортивный с этим. И мы ему объяснили, что вот у него есть... Он взрослый уже мальчик, он уже там 17 лет, ему как раз вот, он только школу закончил, и надо было ему помочь. И она очень переживала, что у него есть шанс, как сказать, ну, пойти по правильному пути. Она говорит, вот он непростой, из непростой семьи, сложно, там все братья уже со сложной судьбой. А вот он ей показал, оказался очень такой небезнадежным. И сначала я к нему съездил, потом я его привез в лагерь, поговорили. И потом, когда мы все-таки решили, что мы найдем ему возможность быть в лагере, и вот я в ежедневном режиме спрашивал, как он, там у него обстоят дела. То есть опыт оказался очень таким позитивным. То есть мы помогли ребенку. То есть он теперь хочет, говорит, а можно я буду приезжать работать? Еще. То есть, в принципе, мы могли отказаться от этого сложного случая. Но мы вообще не отказываемся ни от каких сложных вещей. А наоборот, пытаемся, чтобы, ну, это направление у нас было очень развито. И вот я хотел о таком интересном моменте рассказать. То есть в свое время, когда я вот уже стал собственником лагеря, вынужденно, я не планировал им быть, я понял, что, ну, у нас есть уникальный объект, у нас нет средств помогать там фондам, еще кому-то, но есть уникальный актив, такое вот место, как лагерь. Я написал во все фонды, большинство фондов российских написал письмо, что берите, пользуйтесь. И на удивление мне никто не ответил. Ну, наверное, письмо, приходящее со стороны, что какой-то лагерь предлагает бесплатно там принимать детей, может быть, ну, я не знаю причину, в общем, оказалось, что пришлось действовать только путем вот личных знакомств. И начали, вот меня познакомили с Ксенией Алферовой, Егором Бероевым, да, у которых фонд «Я есть», это, с них у нас началась вот эта история взаимодействия с фондами. И ей уже много лет, то есть мы познакомились, начали искать форматы, мы принимаем их детей, бесплатно принимаем, то есть летом, когда, то есть мы селим детей таких особенных и детей, у которых есть родители, мы с родителями семьи, детей детдомовских мы селим. И вот с них началась такая история уже много лет, и форматы уже у нас с фондом «Я есть» уже абсолютно, ну, разные форматы взаимодействия появились. Дальше мы начали также по цепочке с различными фондами знакомятся, работают. Сейчас мы работаем с очень известными фондами, большими, которые знают в стране, с маленькими фондами из разных городов, вообще районными какими-то небольшими образованиями, где пытаются с абсолютно разными особенностями детьми. Это дети с аутизмом, дети с синдромом Дауна, дети с ДЦП, дети глухонемые, дети там с другими особенностями. С фондом «Дети бабочки» это дети с генетическими сложностями, с проблемами кожными. И в чем идея этого проекта, этой такой акции? То есть мы, конечно, хотим помочь особенным детям, но один из основных моментов, и мы хотим помочь не особенным детям и их родителям, а обычным детям и их родителям. То есть идея вот этого проекта, вот этой инклюзии, она в том, чтобы обычные дети росли рядом с детьми особенными, понимали, что это не какие-то дети, с которыми... То есть мы столкнулись в свое время даже с реакцией такой, что родители... Ну вот я даже могу сказать, что я там много лет назад, мне было сложно, если рядом особенный ребенок, я думал, а стоит вообще вот поближе подойти, а может быть не подходить. Мы не знаем реакцию, мы... у нас внутри какие-то переживания, что может не стоит вообще. Как... И мы... Вот этот проект задуман для того, чтобы дети росли в обстановке, они понимали, что все они могут с этими детьми быть рядом, на всех мероприятиях, в столовой, во всех конкурсах участвовать, во все кружки ходить, если там возможно, в спортивных соревнованиях участвовать. И сам вы поразитесь, а может, не поразитесь, может, поймете, что детям, для обычных детей, это гораздо проще было вот, ну, осознать, как даже не было такого понимания, что они осознали, они просто жили с этими детьми рядом. А вот родителям, родители, у нас был даже случай, когда родители говорят, я не хочу, чтобы мой ребенок был рядом с детьми особенными. И вот этот проект, он уже ему много лет, и он только обрастает новыми партнерами, новым фоном, он построен, то есть его основная задача помочь особенным детям и их родителям, и не менее важная задача помочь, и здесь слово «помочь» очень подходит, обычным детям, и обычным родителям, чтобы они умели, как сказать, и понимали, что эта вот жизнь, она абсолютно, как сказать, совместимая, да, то есть мы же когда росли, ну, по крайней мере, я когда рос, я вообще не знал, что есть особенные дети или дети-инвалиды, мы этого не видели практически ни в школе, нигде, вот, а сейчас жизнь меняется, слава богу, в этом направлении, вот мы такой интересный проект реализуем.
Вот это очень важно, то, что вы рассказываете, потому что, ну, как вы говорите, обычные дети, да, должны, им нужны эти контакты не меньше, чем особенным детям нужно вливаться в нормальную среду. Вот, я хочу сказать, что у нас вот был герой, который усыновил, то есть, ну, взял в семью очень много особенных детей, вот, которым он говорил следующее, то, что мне тоже показалось очень важным, что мы все особенные. Ребят, вот вы этим, там, ты этим, а ты этим, у тебя там ручки нету, ну и так далее. А все остальные тоже особенные. Вот мне кажется, это вот очень важно донести, да, до современных детей, что вот эти вот особенности – это не всеобщая
история. Ну, конечно,
история.
Мы или все особенные, или наоборот, мы все вместе, то есть мы просто дети, да, мы все дети, мы взрослые, особенные. мы взрослые, то есть вот мы должны быть вместе, это однозначно. Поэтому вот надо стараться, ну, по крайней мере, мы стараемся по этому следовать и по этому пути идти.
Николай, вот все, что вы делаете, все, что вот мы сегодня слышим, как-то внутренне для меня это связано с каким-то христианским восприятием жизни. Вот какую роль вера играет вот во всем, что вы делаете? Ну, в деле вашей жизни, которая неотделима от дела вашей семьи, я так понимаю.
Неотделима точно уже, но и вера, собственно, неотделима уже. Да? То есть я в осознанном возрасте стал, как сказать, приближаться к вере. Я случайно, помню, лежал в госпитале в армии, и мне попалось там Евангелие. Я его начал читать. И почему-то мне это вот 18 лет мне стало как-то близко, заинтересовало. Но потом, когда я вернулся из армии, началась вот эта такая волна, все начали креститься, все как-то это приобрело какую-то такую форму, а я в детстве, в молодости был такой, то есть я старался в мейнстриме не находиться.
На особицу.
Да, и вот почему-то мне показалось, что вот в тот момент я не стал ни креститься, ничего, а потом уже осознать своим третьим ребенком, когда крестил третьего ребенка, я сам крестился, и сейчас, как сказать, ну, вот я уже рассказывал, да, про свое отношение к Петру и Февронии, вообще сейчас стараюсь, насколько возможно, как сказать, силы прошу, чтобы у меня было больше сил. Знаете, как у вас лозунг вашего радио, ну, не лозунг, а, как сказать, мне очень близко, это прям, это для тех, кто хочет верить. Вот я очень хочу верить и очень стараюсь к этому быть ближе, вот, очень беседую со старцами на Афоне и других, то есть стараюсь, как сказать, больше понять, больше приблизиться. Но если касаемо лагеря, у нас очень... Там тоже обстановка к этому располагает. У нас в 50 метрах от лагеря стоит уникальный храм, который Василий Дмитриевич Поленов сам спроектировал, построил. Вот. В свое время, когда мы росли детьми, он не действовал, и мы даже лазили там на колокольню так, не очень легально. А потом, слава богу, храм восстановлен, сейчас в нем идут службы, очень хороший батюшка, я венчался в этом храме с супругой своей, вот крестил первого внука в этом храме. И здесь у нас есть родители. Ну, у нас, во-первых, есть опыт с воскресными школами взаимодействовать. К нам приезжает воскресная школа, и поскольку здесь так все рядом, все очень уютно, и место такое историческое в этом смысле намолено. Вот, есть опыт с воскресными школами. А еще есть интересный опыт. Родители просят, говорят, когда узнают, что есть храм, просят, а можно организовать, чтобы дети ходили на службу? А у нас, поскольку часть сотрудников лагеря ходят на службу, мы это организуем, и у нас дети ходят на службу в храм. А батюшка с большим удовольствием приходит на беседы просто в лагерь, то есть и проводит такие беседы, когда мы его просим.
Потрясающе. Разговор получился о лагере, о вере и о семье просто одновременно. Спасибо вам за него огромное. Мне кажется, это очень какое-то светлое окончание разговора.
Спасибо огромное. Николай Зимин, руководитель социально-культурного пространства «Детская республика Поленово», был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы, конечно же, напоминаем, что Николай – отец четверых детей и дедушка двух внуков, что очень важно для нашего разговора. Спасибо за искренность, за свет.
Я хочу еще, прости, добавить, что поскольку сейчас уже заканчивается январь, то можно вполне подумать о том, куда отправить детей. Об этом нужно думать заранее. Я бы подумала.
Спасибо большое вам за приглашение принять участие в вашей передаче.
Это был «Светлый вечер». Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».